шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, на дворе 2018 год, верите или не верите, мы снова в прямом эфире, это «Теорема», Андрей и Виталий, и сегодня мы сразу с места в карьер решили поговорить на неподъемную тему, как обычно, лидерство.
Всем привет. И на самом деле лидерство, что это такое вообще? Какие бывают типы управления? Есть ли в этом большая часть харизмы, либо это служение? Либо это вообще
это
умение
талант
организовать.
Или это умение? Это можно научиться этому, да, и ты должен родиться лидером. Какие-то обстоятельства на это влияют, или только ты сам? В общем, куча вопросов, связанных с лидерством. В последнее время на эту тему модно говорить. Мне кажется, разные семинары даже есть о том, как стать хорошим лидером, как продвинуться в этой системе. Есть целые таблицы, системы, всякие уровни лидерства. Я немножко погрузился в это, поизучал, готовясь к эфиру. И все-таки мы хотим так пробежаться по верхушкам этого вопроса, да, и заглянуть вглубь. А что такое лидерство? Вот в сердце лидерства в чем, да? Идеальный лидер не с точки зрения менеджмента, а с точки зрения призвания. Вот об этом мы сегодня говорим. У нас опрос в нашей группе ВКонтакте. Звучит он таким образом. Кто для вас идеальный лидер? И несколько вариантов. Либо это друг, соратник, коллега, сработник, который рядом с вами, плечом к плечу идет к цели. Либо это для вас некий учитель, наставник, который может быть строгим, но всегда справедлив. А может быть для вас это какой-то просто пример для подражания, некий герой, добившийся серьезных успехов, вот вы на него смотрите, и вот он, лидер, за которым вам хотелось бы идти. Голосуйте или пишите нам комментарии, theos.fm наш сайт, присоединяйтесь также 8-800-333-1706, либо Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. Добро пожаловать о лидерстве.
Да, у нас есть группа ВКонтакте, из которой мы читали опрос, vk.com/teoremashow. Там можно оставлять тоже комментарии, которые мы иногда читаем в этой же передаче, иногда позже, потому что все-таки они позже приходят, поэтому лучше на сайт пишите. И в целом давай несколько определений таких интернетных, википедийных.
Да. Да.
И про лидерство. Вот я бы с конца начал, вот из нашего списка. То, что мне вот третье, которое первое, да, но мне больше всего нравится. Смотри, лидерство — это процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со стороны других членов общества для достижения цели. Но придраться не к чему. С одной стороны, все верно. Второе определение. Лидерство — это процесс организации работы в группе, где лидером выступает человек, которому прислушиваются и доверяют.
Мне вот это уже больше нравится.
Да, больше нравится. Вот, а третье мне, наверное, больше всего нравится. Лидерство — это умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый из них искренне захотел достичь поставленной цели.
Ну, это уже с душой. Вот,
да.
Если первое просто без души, такое, знаешь, определение постфактум. Как бы вот, описание ситуации. Кто этот человек? Это лидер. А что он делает? Это, ну, он вот социально влияет там, и так далее. А тут вот он так организует, что все хотят достичь вместе поставленной цели.
Да, и в нашей затравке там также несколько глубоких тем поднято. В целом, если говорить о типах управления, лидерстве, мы сейчас больше к механике, что ли, этого перейдем. Но хотелось сказать немножко в целом о том, что в последнее время поднимается очень сильный вопрос о том, во-первых, насколько роль личности именно в лидерстве должна сокращаться или увеличиваться, скажем так. То есть, на самом деле, что такое лидерство настоящее? Этот вопрос ставит перед нами опыт менеджеров, опыт больших компаний, в то же самое время, например, библейский опыт, который мы читаем. И не все так однозначно. Нам кажется часто, что лидер — это... Ну, мы живем в нашей конъюнктуре. Надо признать, что мы живем здесь и сейчас. Как ты сказал, уже наступил 2018 год, мы в России, по-русски говорим. И ведь культурные особенности очень сильно влияют на то, как мы воспринимаем все эти явления.
Для нас лидер — это человек какой-то сильный, строгий, у нас восхваляются страшные совершенно люди в последнее время, которые умеют так вот кулаком по столу бац, чтобы все втянули головы и действовали.
Да. Так вот, тем не менее, эти идеи, часто лидерство, да, которые очень сильно проработаны для больших компаний, не приходят к нам с Запада. Ну, надо это признать. И если вы славянофил, например, или наоборот, да, то ну, может с этим создаться проблема, но это факт, это так. То есть мы рассматриваем эти идеи, которые, например, мы сегодня будем читать из Джона Максвелла, да, всемирно известный писатель-христианин, который пишет о законах лидерства, там, о принципах лидерства. У него очень много книг по этому. У него даже есть издание такое «Библия и лидерство». Это такая толстая книжка, она у меня где-то стоит, покрыта пылью, честно говоря. Вот. И вопрос один из главных, который встает вот перед западными исследователями, особенно в больших компаниях, лидер — это один человек или это все-таки сильная команда? И в современных условиях возникает вот такая реальность, что, скорее всего, это даже команда.
Вопрос не праздный, на самом деле. Потому что вот ты говоришь «команда», а с другой стороны, мне кажется, что поначалу это может быть команда, но тем не менее, в конце концов, выделяется все равно кто-то из этой команды, самый такой вот лучший, за кем все равно пойдут. То есть человек крайний, который будет отвечать за все в итоге, он все равно должен быть. Иначе, если все развалится, с кого спрашивать?
Ты знаешь, я в Инстаграме делаю трансляцию сейчас, и мне... Один человек написал, знакомый, говорит, человек, который вот авторитарен, это не лидер, это начальник, стучащий по столу. Вот, такой комментарий. Но мы еще к этому перейдем.
А, кстати, про начальников. Я хотел задать вопрос нашим слушателям. Был ли у вас такой начальник, на которого вы мечтали бы быть похожим? То есть такой начальник... Обычно начальник — это кто? Это тот, кого осуждают, о ком сплетничают за спиной, кем недовольны. А вот был ли у вас в жизни такой начальник, действительно пример, и вы бы хотели быть таким же человеком, как он. И тогда какими качествами он обладал? Расскажите, пожалуйста, нам интересен живой опыт гораздо больше, чем Джон Максвелл и его теоретические выкладки.
Да, и, кстати, как бы вы определили лидерство? Присоединяйтесь, пожалуйста, комментируйте. Что для вас лидер? Вот должен ли он быть достаточно сильным и строгим, да? Либо же он должен быть больше взрослым, да, чтобы разница в компетенции, наверное, и в знании мира, тем более, ну, если говорить о церкви, знание Бога, да, оно должно быть, может быть, происходить ваши знания какие-то. Если вернуться, да, к идеям лидерства, сейчас стало модно обсуждать про лидерство в команде, и мы, может быть, не будем иметь время обо всем об этом поговорить, но здесь тоже очень много вопросов встает. Ну, например, а как команда будет решать спорные вопросы? И если говорить о стилях лидерства, к которым мы сейчас тоже перейдем, то ведь бывают ситуации, когда непременно нужен какой-то авторитарный такой стиль. Ну, например, известнейшее такое явление из римского права, из опыта Римской империи, скажем так даже, это такое явление, что у них, например, ну, обычно правил сенат. То есть римская демократия, мы же знаем, да, это оттуда все пошло. То есть в этом смысле западная цивилизация – наследник Рима. И вот римская демократия, которая правила, она на самом деле выбирала тирана, и это именно тот термин, то есть управляющего на время войны. Они понимали, что когда идет война, нет времени для того, чтобы обсуждать и советоваться.
Ну, значит, все-таки в экстремальной ситуации эффективнее авторитарный стиль управления, когда один человек на свой страх и риск принимает какие-то решения и несет за них всю ответственность.
Вот, может быть, поэтому у нас все время он и превалирует, потому что мы все время живем в экстремальной ситуации.
Может быть, кстати, да.
Так вот, что такое лидерство? Лидерство одного человека или лидерство команды? Лидерство как харизматическое некое влияние одного человека, сильного эмоционально, с сильным эмоциональным интеллектом, сильного верой, да, сильного, может быть, в волевом смысле. Либо же это просто эффективный менеджмент, о котором сейчас учат, о котором, кстати, много пишут в этих книгах о лидерстве, когда ты умеешь организовать себя и умеешь организовать других. Да, то есть вот попробуем на эти вопросы еще сегодня поговорить. И здесь встают еще большие, ну, вопросы о... наверное, о государственном управлении, о которых мы не успеваем поговорить. Ну, например, если встает лидер сильный, да, который мы видим, именно харизматичный, эмоциональный лидер, и множество людей влекает за собой, не лучше ли его сбалансировать командой? Потому что мы видим примеры из истории, когда вставали сильные лидеры, ну, например, тот же самый Гитлер. И мы видим, как вся страна, да, устремлялась, и мыслящие люди, христиане, устремлялись за авторитетом и, ну, скажем так, харизмой, да, уверенностью в речах, может быть, компетентностью в чем-то. И вот, наверное, поэтому такие вопросы поднимаются. Может быть, действительно стоит делать так, чтобы был не один лидер, который имеет меньше влияния, который может после себя не оставить ничего, уходя. И когда пропадает такой лидер, да, стоит его убрать, придется двойника ставить, потому что как дальше стране двигаться? Вот. Тут очень много вопросов встает, но мы в это нырять сегодня не сильно будем, но поразмышляйте об этом. Это да, мы так пытаемся
подвесили
все,
просто вопросы.
Да, пытаемся все вот эти краски на палитре как бы использовать и описать всю полемику, всю как бы сложность вопроса. И
давай о стилях лидерства, да, так на вскидочку пробежимся. Ну, мы про автократический только что поговорили, когда решение принимает лидер, у него власть, у него все, и от подчиненных ничего не требуется. Просто подчиняйся, не задавай вопросы. Но это армейский стиль такой, да, начальник есть, командующий, и все, и ничего не сделать. Демократический стиль, здесь принятие решений участвует все сообщество. Лидерство называют распределенным, это, то есть люди... Все вместе принимают решение. Большой минус, пока решат, куча времени пройдет.
Ну вот это прямые противоположности, да. Автократический стиль и демократический стиль.
Патерналистский стиль. Лидер действует как отец, родитель по отношению к подчиненным. Он о них вроде как заботится, да, он хочет, чтобы им было хорошо. Транзакционный стиль лидерства сейчас очень распространен. Это система поощрений и наказаний финансовых. Там, если ты себя хорошо проявил, у тебя какие-то бонусы будут. Если ты опаздывал на по 3 минуты в течение месяца, несколько дней, там, да, у тебя будут минусы. Ну, такой механический, как будто у тебя робот-начальник. Как будто ты работаешь на машину, и она просто тебе выписывает бонусы или лишает этих бонусов. Либеральный стиль. Лидер свободно делегирует полномочия на нижестоящие уровни. Такой тип лидерства способствует повышению креативности и инициативности подчиненных. Лидер сдает лишь общее направление работы. Но минус, опять же, очевиден. Все может развалиться, если ты неправильно делегировал, не тому передал, не на того положился, а человек оказался ненадежным. Да? Получилась ерунда. Ну и нарциссический стиль еще. Лидер игнорирует интересы вообще всего коллектива, занимается только собой, в общем-то, да, построением себя. Деструктивен стиль абсолютно.
Ну еще да, но он не обязательно деструктивный, в смысле не обязательно автократический и унижающий других, просто, скорее всего, человек сосредоточен на себе.
Да, и токсический стиль, использование лидерства таким образом, что всем, в общем, становится плохо. Бывают и такие лидеры, да. Люди просто, у которых в душе не все в порядке, не знаю... Бардак в сердце, да, и они устраивают этот бардак везде. Ну, просто потому, что им досталась главенствующая какая-то позиция. Такое, к сожалению, тоже бывает.
Для тех, кто к нам только присоединился, мы сейчас, на самом деле, скажем так, не пытаемся прямо-таки определить лидерство. Мы обычно делаем наши выводы в конце передачи. А сейчас мы, ну, больше обсуждаем, как вот... принято на это смотреть, и как не запутаться вообще в том обилии терминов и все, что существует.
Ну и опять же, кстати, во всех этих стилях мы сталкиваемся с вилкой. Основные два направления. Ориентированность на результат. Может быть, это будет неудобно, может быть, это будет тяжело, это кого-то сломает, кого-то перемелет и выбросит, но результата зато мы достигнем. И второй тип — ориентируясь на отношения, на людей. Чтобы всем было комфортно работать, всем было хорошо. Вот два вида, ну, на которые можно разделить все стили управления.
Ну да, и опять-таки, с одной стороны, это сильное лидерство одного человека, который готов даже говорить в своей команде кому-то «меняйся». Ну, например, я недавно смотрел интервью с Артемием Лебедевым, и он говорит, что у меня в компании мы достигаем лучших результатов, но иногда я кричу, и он, ну, сказал, матом кричит, кричу там матом на своих.
Ну, это он дело любит, понимаю. Вообще, это у него и по интернет-блогам видно.
Сейчас, что... наверное, не об этом речь, скорее, о том, что вот, допустим, человек, который готов просто взять топор, да, и подрихтовать всех, кто с ним работает, так, чтобы ему стало удобно достигать цели. А это как бы на одной стороне спектра, на другой стороне человек, который объединяет усилия других людей.
Ну, смотри, а вот опыт крупных компаний успешных. Всегда ли успешные компании с авторитарным лидером только? Ну, я имею в виду, вот мы возьмем, например, Уоррен Баффет, да? Ну, это легенда. Это явно такой вот лидер, имя которого будет еще десятилетие... После того, когда же он умрет, бизнесе. Компания Уоррена Баффета будет всегда на плаву, потому что это был вот такой лидер. Или же, не знаю, как-нибудь возьмем, Стив Джобс, компания Apple, до сих пор еще ого-го, потому что был вот такой вот лидер. Кстати, непростой тоже человек.
Склонный к авторитаризму.
Да, да, определенно. И поэтому-то мы о нем и знаем. Понимаешь, в чем дело? Или, например, возьмем Илон Маск. мне кажется, тоже склонный к авторитаризму лидер, потому что если бы не так, то мы бы его не знали. То это был бы просто один из какой-то команды. Мы бы знали его компанию, но не знали бы его самого.
Огромный белый рояль в кустах. С другой стороны, есть, например, очень известный человек Иисус Христос, который говорил своим ученикам, говорит, вы сделайте больше меня, потому что мне надо уходить. Поднимайтесь, служите, идите. Я, да, я пришел, чтобы вам показать путь, но я как бы не самое главное, он хотел сказать. Мне нужно поднять вас, вы пойдете, вы будете все в общении с Отцом моим Небесным, да, то есть и как будто бы он тоже рисует вот эту пирамиду, но наоборот переворачивает ее, то есть он как будто бы становится основанием, на котором все остальные могут строить и жертвуют себя в этом смысле.
Ну, кстати, я хотел продолжить, и вместе с тем есть крупные компании, имен лидеров которых мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем. Mitsubishi Motors, например.
Да.
Колоссальнейшая компания, которая занимается не только автомобилями.
Может быть, просто мы не в той стране живем, а в той, где она находится, люди хорошо знают.
Ну, может быть, да, да, может быть.
Или просто имена не такие запоминающиеся.
Там сложные имена, наверное. Но мне кажется, что и такой стиль управления, и такой, он может быть эффективен. Просто в разных условиях. Вот и все. Нету готовых рецептов.
Виталий написал, лидер — это тот, кто может извлечь из членов команды их лучший потенциал для достижения поставленной цели.
Извлечь как? Выжать как тряпку, знаешь, половую. Вот так вот выжил и выбросил просто, потому что она не нужна. Или извлечь в смысле помочь им развиться так и расцвести таким образом, чтобы они сами дальше двигались и двигали общую идею.
Цель. Мы уже дали намеки на то, что нам больше нравится. Ну, давай пойдем дальше.
Угу.
Известнейший теоретик лидерства христианский, которого мы уже упоминали, Джон Максвелл, очень много написал про лидерство, и часто я читал, прочитал вот 21 неопровержимый закон лидерства, например, книгу давным-давно. Многие истории мне очень нравятся, вдохновляют. С другой стороны, ты себя каким-то чувствуешь никчемным, и с третьей стороны, ты не знаешь, как это применить. Угу. Почему никчемным? Потому что ты просто посмотрел на эти 21 закон.
Да, понял, что ты слабый грешный человек, и ты не способен.
Да, и ты не можешь ничего, у тебя 10%
нет. От Евангелия у тебя есть такое ощущение, когда ты читаешь?
Вот от Евангелия нет. Такое ощущение, что он может взять даже рыбака в лодке и сделать ловцом человеков, да?
Ну, когда ты читаешь Нагорную проповедь, ты же понимаешь, что тебе до этого уровня как, ну, вечность просто. Ты никогда этого не достигнешь.
С другой стороны, да. Вот поэтому я и говорю, что Максвелл чем-то напоминает какую-то идеальную, просто идеальную картинку, несколько абстрактную. Да,
просто
это правда.
Благословляйте врагов, в смысле, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, говорит Христос. Я это смотрю, я понимаю, что да как вообще, да как? Я могу теоретически сказать, да, да, я так буду делать, а тут же, не знаю, меня наступят на ногу, меня толкнут, мне нахамят в очереди, или влезет кто-нибудь вперед меня в очереди, да я не могу любить этого человека. Я сижу весь красный надутый.
Ну, если краткий ответ, то если Дух Святой внутри живет, то он способен. Но мы не об этом сегодня, об этом в другой передаче.
Ну, это...
Все-таки о Максвелле. Вот почему мы такую параллель провели? Потому что Максвелл во многом похож, да, да, по недостижимости
то
целей.
То есть ты вот читаешь его пункты вот эти вот, и понимаешь, что это вообще невозможно.
Я бы так сказал. Не, ну, может быть, кто-то нас серьезно слушает, кто там собаку съел в лидерстве, но, на мой взгляд, бизнес-модели и, ну, вот люди, которые теорию лидерства изучают, это как бы теория, то есть это остается теорией. Она правильная во многом. Вот к Максвеллу, ну, практически не придраться. Но все настолько правильно, действительно, вот если мы говорим об таком образе как бы лидера, человека, который за собой ведет, то здесь все идеально. Вот. И то же самое время с христианской точки зрения. Ну, например, вот сейчас я чуть-чуть вперед скакну, да, он говорит в 21-м своем законе, он говорит о готовности служить другим. 19-м пунктом, правда. Но у него идет, чтобы продвинуться вперед, пропустите сначала других, он говорит.
Я буквально очень быстро 5 уровней лидерства по Максвеллу скажу. Очень просто. Во-первых, первый уровень самый простой. Тебе просто досталась должность, ты вообще ничего не делаешь. Нет уважения, ничего нет. Второй уровень, ты уже хоть кто-то, ты уже себя что-то представляешь, и ты заботишься о людях, ты поддерживаешь с ними хорошие отношения, ты дружелюбный. Ну, уже неплохо. Вот я способен достичь второго уровня, я вам скажу. Третий уровень, ты уже меняешь процессы, ты профессионал, ты сам разбираешься в этом деле, способен решить какие-то проблемы, готов к переменам, да? Четвертый уровень. Ты уже меняешь не сами процессы, ты даже влияешь на членов команды и заставляешь как-то вот их вдохновляешь меняться и расти. И последний уровень — это как раз те лидеры, о которых я сегодня говорил, называл, да, какие-то легендарные имена, которые создают сами других лидеров и строят под собой целые системы. И просто его имя способно вдохновить к тому, чтобы действовать.
Угу. А давай я быстренько еще прочитаю просто, какие вот пункты есть, потому что я, ну, чтобы не голословно говорить о 21 законе лидерства.
Да, и вот, собственно говоря, как дойти вот этой вершины пятого уровня по Макслову?
Да, характер, харизма, расшифровку не будем читать.
Да, да, да.
Характер, харизма, преданность делу.
Понятно.
Умение общаться, то, что ты говоришь, компетентность, я подчеркнул, мужество, проницательность, сфокусированность, щедрость, инициативность, умение слушать, страсть, позитивная установка, решение проблем, взаимоотношения, ответственность, уверенность, самодисциплина, готовность служить другим.
Ого.
Способность к обучению, перспективное видение. Часто все начинается с видения у лидера, наоборот.
Вот
у нас звоночек.
Такой. Да, у нас звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Знаете, вот проблема лидерства очень меня волнует. Правда, я мало в ней разбираюсь. Но вопрос меня беспокоил как бы всю жизнь после пережитого опыта. Знаете, у нас в церкви, когда я только пришла в молодом возрасте в церкви, очень был миссионер, и у него был дар вести за собой людей.
Да.
Очень много душевно-попечительской работы делал, помогал людям духовно, восстанавливал, находил заблудших. То есть не оставлял человека один на один со своей проблемой, бедой, проблемой. Но вы знаете, здесь вот такой тонкий момент. Ведь написано, что не проклят человек, который надеется на человека. И так как мы все греховные, вот эта грань, когда человек идет с человеком, она быстро переключается на человека, но не на Бога. И получилось, вот, например, в моей жизни, ну и в жизни церкви, что стали идти за человеком. Вот и лидер и нужен в церкви, и в то же время вот это такой тонкий момент, что человек все время полагается на человека. Он отводит взгляд от Христа и обращается к человеку. Вот если, ну,
да, это проблема. Ну, потому что человек, да, он же осязаемый, он же рядом, он такой вот весь обаятельный, и
вот
за ним хочется идти.
Ну, и человек-то тоже нужен, понимаете? Потому что когда у человека, например, ну, например, депрессия или же какие-то проблемы духовные, ему нужна поддержка. Поддержка церкви, поддержка именно душепопечителя. Ну, здесь вот опять...
Как найти этот баланс, да?
Да, вот. Как найти этот баланс?
Спасибо за ваш звонок. Большое. Спасибо.
Ага. Ну, вообще, мы хотели мысли еще изложить свои ближе к концу передачи, наверное. Но я тоже такой рояль немножко выдвину. Для меня, я думаю, это стоит сказать, вот просто личное мнение. Для меня, на самом деле, лидер — это тот человек, в котором я вижу, ну, если говорить о церковном лидерстве, в котором я вижу что-то другое. Ну, например... Ну, то есть я изначально, да, увидел христиан, посмотрел на них и понял, что в них какой-то другой запах, другой аромат, да, и это меня в них привлекло. То есть я увидел, что в них что-то есть, что во мне нет. Вот для меня церковный лидер также по аналогии — это человек, которым я вижу в этом смысле больше Бога. Я вижу, что он похож на Христа. Апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Очень откровенно, но этот человек знал, о чем он писал. Вот, и мы видим, да, это человек, который половину Нового Завета написал. Вот, и почему я об этом говорю? Потому что... Вот это лидерство, которое привлекает именно Богом, привлекает не человеческими методами, а привлекает, потому что я хочу подражать этому человеку, как он подражает Христу. Я вижу, что в нем именно Христа, да, я вижу, что он другой. Я вижу, что он реагирует не так, я вижу, что он принимает, он готов меня слушать бесконечно. Это не потому, что он методики какие-то знает и прошел там психологию, он знает, что сейчас мне нужно принять, чтобы как-то мне изменить, чтобы помочь. А его методики изначально не психологические, а он просто любит. И просто Дух Святой, который в нем, он настолько готов отвечать мне, именно Дух Святой, он знает меня, и он... И вот это принятие, которое я чувствую, Божье принятие через этого человека, оно на самом деле исцеляет. Я не знаю, насколько это отвечает на этот вопрос, но когда мы находим таких лидеров, когда мы, учась и изменяясь, становимся через некоторое время сами для кого-то такими лидерами, такими людьми, которые имеют ответы от Бога для людей, тогда это способно что-то изменить. И я думаю, о таком лидерстве как раз говорил Христос в церкви. Угу. И о таком лидерстве говорит Новый Завет. И вот этой модель новозаветного лидерства, когда это человек, который действительно, ну, может... Через общение с ним, ключевой вопрос общения, ты можешь приблизиться ближе к Богу. Угу. Да, прости, наверное,
это
тоже сложное, хотел сказать.
Это очень-очень сложный вопрос, и здорово, что вы позвонили, подняли его, потому что, с одной стороны, действительно, мы без человека не можем, нам нужно на кого-то ориентироваться, кто-то должен быть авторитетом, примером, мы кому-то должны быть подотчетны, но вместе с тем, и этот человек тоже действительно может оступаться, может вступить на путь манипулирования, путь давления и... не знаю, эмоционального насилия даже. И в церкви это, к сожалению, встречается, и такая беда есть. Потому что когда человеку попадается власть в руки, она очень серьезно его испытывает. Проходит ли он испытание или нет, это уже другой вопрос. Поэтому нужно быть осторожным и прежде всего не в человека влюбляться, а в Бога влюбляться. А человек должен быть уже вторичен. Ну, для моего мнения,
сложно,
но, Христос...
Сложно иногда делить.
Так, Христос пример показал нам, и когда ученики спрашивали его, кто из нас главнее, да, он говорил, ну, кто будет служить больше, вот тот вот и главнее. И когда он тогда показывал пример, умыв ноги ученикам, ноги помыть, учитель, да, Бог помыл ноги ученикам, чтобы показать, что не надо стесняться какого-то вот этого унижения. Вы не кто-то, не больше, не величее друг друга, да? Спокойно. Вот я сам, я Бог, но я вот унизился. И вы так же делаете. Не стесняйтесь этого унижения. Это, у Христа не конкретные ответы на вопросы. У него, наверное, такие какие-то ключевые правила. А уж как мы эти правила применяем, это уже от нас самих зависит.
И на самом деле Бог оставил церковь, потому что Он понимает, что мы не способны. Родившись, даже духовно родившись свыше, мы не способны вот расти иногда сами. Нам нужна помощь. Мы больше всего узнаем, я верю, больше всего растем в общении с другими людьми. К Богу часто мы приходим, потому что мы пообщались с кем-то, кто заражен правильно заражен Богом в этом смысле. Вот, и поэтому... Бог оставил это, и мы склонны смотреть на людей, которые являются лидерами в церкви, ну, может быть, особенно в начале, в таких розовых очках. Точно так же, как мы растем, да, мы на своих родителей смотрим в начале, как на все. Потом у нас разные периоды наступают. Наступает подростковый возраст со временем, когда мы начинаем вообще их абсолютно не воспринимать. А потом мы еще больше взрослеем и понимаем, сколько они в нас вкладывали, даже когда были не идеальными. И вот здесь, наверное, такой момент, что мы не хвалимся тем, что мы там на каком-то в каком-то возрасте, потому что, ну, быть ребенком — это тоже хорошо. То есть расти правильно — это вообще, мне кажется, самое прекрасное, да, в этом смысле духовно тоже. Но, допустим, когда ты в определенный момент тебе нужно снять эти очки и понять, что лидер тоже человек, какой бы он ни был для тебя изначально идеальный, да. И поэтому здесь какой-то очень сложный вопрос такой, то есть нужно в какой-то момент, кстати, нужно вырасти и начать помогать своему отцу.
Это тоже, да, человек, да, но я это хотел сказать, человек, которому тоже нужна твоя помощь, это не только ты от него питаешься, но ты тоже должен ему помочь, ты тоже должен его простить, понять, любить и принять таким, какой он есть.
Потому что
мы все друг в друге нуждаемся, носите бремена друг друга, говорит Священное Писание, в том числе и мы лидерские бремена тоже носим.
С другой стороны, я бы так сказал, может быть, немножко смелый, может быть, небольшая крамола, но мне кажется, что если... мы попали в какую-то церковь, где какое-то незрелое лидерство, слишком авторитарное и так далее, мы имеем право, как бы, смотря на людей, очень быстро разочаровавшись, мы имеем право, ну, анализировать свои мотивы, ну, понимаешь, что, допустим, мне просто нужен рост, я страдаю, мы можем как-то отсоединиться, да, и пытаться, ну, как-то общаться с кем-то, кто может стать тебе отцом. Потому что в этом наша нужда.
Кстати, про отца.
Пока мы не выросли сами до этого уровня, мы не можем без отца. Мы либо останемся сиротами, которые ни на что не способны, либо будем и расти с отцом, который нас просто бьет и не дает нам развиваться.
Денис нам написал.
Хороший вопрос.
Научных лидеров много, а отцов не хватает.
Да,
очень здорово сказано.
Я как раз хотел сказать, что в продолжении этой же мысли, что действительно проблема в том, что, ну, вот нет тех людей, да, такое количество, которое необходимо, которые могли бы повести за собой в этом смысле, повести именно к Богу, повести не каким-то целям, повести не каким-то программам даже, не научные какими-то методами достижения вот этих вот целей, да, менеджмента и так далее, а именно быть примером, быть, являть в общении вот это милосердие, омывать ноги, да, и способны таким образом служить, чтобы поднялись новые отцы. Mm-hmm. Да, таких людей, честно говоря, мало, в этом проблема.
Бог оставил прекрасный пример, который отвечает на многие человеческие вопросы. Это семья, и пример, вот эта картина отца и ребенка, она очень показательная для лидерства. Как ты говоришь, отец растит ребенка для того, чтобы ребенок когда-то тоже стал отцом, и когда-то тоже позаботился и об этом отце. Ну, в общем, спасибо Богу, потому что семья действительно, модель семьи, правильной семьи, она отвечает на многие вопросы. У нас Владимир нам звонит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, Владимир.
А, Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я свое мнение хотел бы высказать. Вот я вот по жизни, слава Богу, никогда не хотел быть лидером, да? Ну, я уже раньше понимал, что, ну, первым делом лидерам отрезают голову, если что, да? Бунтовщикам.
Да-да-да.
Бунтовщикам, лидерам, понимаете? Но Иисус Христос тоже же лидер был, правильно ведь, да?
Правильно.
Но ему позволили прожить 33 года, как говорится. Ну, любому человеку, кто бы ни был лидером, да?
Но это была его миссия, он добровольно на нее шел, не будем забывать об этом.
Но все равно, хоть миссия, не миссия, но это такой пример. Пример лидерства. Это всех лидеров, так сказать, mm-hmm. это ну, судьба лидеров, да? Лучше, как говорится, съесть где-нибудь в уголочке тихонечко mm-hmm. так вот и прожить лет так 100-200.
Хороший вопрос.
Ну, можно понять. Не прожить 200, да. Но хороший вопрос, да, Владимир, спасибо большое. Да. У меня только такая ремарка. Ну, вот, например, не обязательно быть лидером бунтовщиков или Иисусом Христом, да, потому что лидером можно быть просто даже у себя на работе, когда ты невольно становишься лидером. Ты, допустим, лучше всех в каком-то ремесле, на тебя начинают ориентироваться и смотреть, и спрашивать, а как ты сделал это, а как ты сделал это? Подскажи, научи меня. И ты таким образом каким-то неформальным лидером становишься. Дальше вопрос. Ты готов на себя взять эту ответственность лидерства и научить людей, помочь им, повести за собой в чем-то? Либо ты скажешь, ой, нет, отстаньте от меня все, я вообще не буду вам помогать, и закрыться.
Сейчас такой вопрос приспособленчества и какого-то либерального протеста, да, поднят был. Но действительно, когда мы воспринимаем, я не знаю, мы, наверное, должны воспринимать, что власть, ну, Бога, наверное, с каким-то страшным, что если мы начинаем что-то, мы должны пострадать. Или это что? Или это такая особенность нашей страны, нашего мышления? Но, mm-hmm. действительно, ну, то есть, почему человек, который что-то начинает, если он хочет послужить, он должен ожидать, что он обязательно пострадает? Хотя в Священном Писании написано, что ну, как бы, если меня гнали, вас будут гнать.
Вот, и в продолжение логической именно этой мысли у нас есть сообщение от Дмитрия. Дмитрий, 25 лет, так он подписал. Я про подражать Иисусу. Он лидер, ему надо подражать. Мне кажется, если вы так думаете, ну, в этом все-таки есть какой-то максимализм. Подражать Иисусу значит быть мучеником. А каждый ли достоин быть мучеником? Когда тебя ударили по одной щеке, если ты подставляешь другую, почему ты это делаешь? Потому что ты святой или потому что ты трус? Такие вопросы нам задает Дмитрий.
Честно говоря,
максимализм. Смотри, каждый ли признан быть мучеником? Первый вопрос.
Тут ведь видишь, мы к каким-то очень глубоким вещам на самом деле приходим. Мы уже ушли от лидерства, мы говорим о смысле жизни.
Прекрасно.
Да, на самом деле, смотри, если отвечать на вопрос Дмитрия, ну есть только два пути. Как мы знаем, если мы верим в истину Писания, да, если мы верим, есть только два пути. Один путь к свету, другой путь ко тьме в конце. И вот результатом твоей жизни может стать либо одно, либо другое. Mm-hmm. По одному пути идти сложно, но хороший результат. По другому тоже идти сложно, но результат очень плачевный. Очень плачевный. Вот. И у нас получается как бы выбор. То есть мы либо страдаем и приходим во тьму, либо мы страдаем и приходим ко свету. Какая разница?
Почему страдаем? Кстати, следование за Христом это тяжело, но это классно.
И вот.
Вот в чем разница.
Да,
а там тяжело и не классно.
А там жизнь какая? Там иногда тяжело и не классно, а иногда ну и прекрасно, но это только единицы этого достигают, согласись. Ну mm-hmm. да? Ну, то есть тому, что просто в твоей жизни прекрасно, у тебя никаких проблем, у тебя ничего не болит, такого не бывает. Даже тех, кто очень богатый и знаменитый, у них обязательно что-то болит, какие-то проблемы в семье, разводы, мы это все знаем. Человек все равно страдает, но достигает в результате темноты. Вот. И как бы, ну, если уж быть верным, то быть верным до конца. То есть mm-hmm. это как бы и сложно очень, И с другой стороны, чисто понять это, в принципе,
и,
просто.
И правильно, Иисус и говорит, если вот полностью за мной будете следовать, то вас будут гнать. То есть если мы будем разделять принципы Иисуса Христа, которые он излагал в Евангелии и в Нагорной проповеди, мы действительно будем чудиками для этого мира и будем страдать. Не обязательно нас, в нашей, по крайней мере, стране распнут, расстреляют за веру, но мы будем... белыми воронами, это да. И второй вопрос. Вот когда тебя ударили по одной щеке, ты подставляешь другую, это ты святой или ты трус просто?
Это величайшее искушение, мне кажется, которое христианам вот кидают. Такое предъява, которое кидают христианам, да, вот это вот про щеку. Но на самом деле вопрос, как бы, с каким мотивом, как ты это сделал? То есть как ты на самом деле это делаешь? То есть... ну, как Иисус, когда его ударили, да, в дворе священника, судили.
Он не трус был, потому что он действительно, он мог одним словом все уничтожить, потому что он Бог.
Да, и вот его как раз говорит, так ты Бог, и там бьют. Он говорит, если ты меня ударил, говорит, если ну, я что-то неправильно делал, скажи, а если так, то почему ты меня бьешь, если я все правильно сказал? Да, ну, то есть, и мы видим, что он не сопротивляется, но, с другой стороны, мы видим, что он в каком-то смысле стоит за себя, да, то есть, но совсем не по-мирски. Ну, здесь, я думаю, что, ну, с Божьей помощью нужно отвечать себе на этот вопрос в конкретной ситуации, и в целом нужно слушаться Писания, иначе другого пути нет.
Надо еще один комментарий от Натальи. Тот, кто ведет, но ведет в кротости и смирении, вот тот лидер для меня. Примером истинного лидерства является Иисус Христос, который, ведя за собой, умывал ноги и отирал полотенцем. То, о чем мы уже говорили. Спасибо, Наталья.
Если посмотреть в целом на тот анализ лидерства, который, вот мы говорили, есть в больших компаниях и среди людей, которые хотят чего-то достичь, и посмотреть, вот сравнить как бы с библейским взглядом, который мы тоже, вот даже волею случая, так начали
они
раскрывать.
Чуть-чуть пересекаются где-то, но в целом они... идут параллельно, они не сливаются, да?
Ну да, и когда там говорится, например, о разных стилях лидерства, то Библия вообще говорит о том, что вот я все-таки прочитаю, это Матфея от Евангелия, 25 глава, Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Вот, прекрасно. Потому что, почему это сейчас особенно в тему? Потому что компания ищет хорошего лидера, топ-менеджера или создает какую-то команду для того, чтобы чего-то достигнуть, для того, чтобы достигнуть некого успеха. Как правило, речь о финансовом успехе, о бренд-успехе и так далее. А что такое успех для церкви? Большой вопрос. То же самое ли это? Мне кажется, нет, потому что когда церковь начинает действовать по вот эти по заветам менеджмента в фирме, она становится большой фирмой, а перестает быть церковью. Мне кажется, церковь должна следовать заветам не Максвелла, а Христа и доверять Богу прежде всего, потому что такое успех для церкви не равняется успех для церкви успеху для большой компании. Это вообще не так работает, потому что церковь работает полностью доверяя Богу, смотря как действует Дух Святой. Может, церковь просто даже, кстати, ничего не делать, и Господь приведет к ней, хотя в компании так не будет, скорее всего. Тут другие законы работают. И концентрация на другом. Не на том, чтобы достигнуть вместе общими усилиями какого-то успеха, да, какой-то проект развить, а для того, чтобы быть верным Богу в малом. Господь даст много.
И Матфея 23, чуть раньше, Иисус говорит: кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Вот. Это мы в целом о лидерстве. Ну, интересно, что действительно Иисус говорит о служении. Я вот думаю, вот если взять и переключить все церковные организации, людей, которые называются, да, христианами, переключить на вот это, действительно, сказать: ребята, а давайте вот, ну вот, если ты хочешь чего-то, чтобы было, если ты хочешь, чтобы здесь воспроизводилось ученичество Иисуса Христа, давай, ну, служить. И мне понравилось очень в этом плане, понравилось, ну, как... Один человек, на самом деле, сказал мне, вот он говорит, что у нас вообще в церкви мы от слова «лидер» мы вообще ушли. Мы используем слово «служитель». Хотя бы, вот даже в этой формулировке так очень удобно, потому что ты говоришь, ну, по крайней мере, о том, что человек поставлен туда, ну, у него есть ответственность за этих людей, да, он им служит, омывает там ноги.
Он не управляет, он служит.
Да, а все-таки к какому ты типу лидерства больше склоняешься? Вот как тебе нравится? Как вот, ну вот нарисую идеальную картинку. Мне просто стало интересно, мы сейчас говорим, у нас есть там пару минут на это. Вот.
Идеальный лидер где? В церкви?
Вообще в целом. Вот,
а, вот это разные лидер. Для меня вещи. Я не могу объединить. Идеальный лидер на работе, в фирме, где я, допустим, работаю, для меня это человек, который идеально разбирается в предмете нашей работы. Представляешь, ну, как сказать, конечно, человек не может разбираться одновременно в бухгалтерии, в столярном деле, там, и в менеджменте, и в продажах, да, но хотя бы, чтобы он понимал процессы, хотя бы в целом, чтобы он понимал, что мы делаем, и как мы это делаем, и какими усилиями мы это достигаем. Человек, который хотя бы старался вникать в это, а не просто, да, мне все равно, как, просто сделайте. Человек, который заботится о своих подчиненных и думает о том, как им будет хорошо, как им будет комфортно. А комфортно ли моему там пятому помощнику, третьего менеджера? Хорошо ли ему живется? Вот до мелочей. Мне кажется, хороший лидер должен думать о том, чтобы всем было хорошо. Если все будут всем хорошо, все замотивированы для общего дела будут. И еще это человек, который действительно четко видит цель и понимает, куда мы идем, чего мы хотим, как мы хотим выглядеть, как мы хотим позиционироваться и чего мы достигаем.
Вот, ну, здесь, видишь, наверное, я бы ремарку сделал. На самом деле, почему лидерство сейчас сильно исследует? Потому что люди поняли, что просто выжимая насильно, да, страхом, кнутом и пряником, простыми методами мотивации, ну, не так просто построить в современном мире очень эффективную компанию. Люди начали понимать, что нужно спускаться ниже, нужно переходить на уровень отношений, что должно быть комфортно людям, что их должно тянуть на работу, да, что они...
Уровень, советский уровень, скажем так. Это просто формально. Придешь, отсидишь ровно там. От звонка до звонка ты сидишь. Неважно особенно, насколько ты эффективен. Ты сидишь на месте? Сидишь. Все. Советский уровень. Второй уровень, уровень капиталистический. Когда как раз выжимают изо всех сил. Могут отжать и выбросить. Ничего другого найдем. У нас хорошие рекрутеры для этого работают.
Да, жесткий капитализм такой.
Да, просто эффективность в зарабатывании денег. Но а вот... он тоже не самый эффективный, потому что люди выжатые, люди утомленные, люди невдохновленные, они не будут работать так, как на третьем уровне. Куда
да, а вот сейчас современный, скажем так, капитализм, да, это Google, это другие компании, где прекрасный офис, где ты готов, мы об этом говорили в передачах, где ты готов провести много времени.
Тебе хорошо, комфортно, ты хочешь там оставаться.
Да, и в то же самое время вот получается так, что человек — это тот же самый винтик, просто мы спускаемся на более глубокий уровень его привязанности, скажем так, его интересов. И мы мотивируем его гораздо глубже. Вот о чем речь. Так вот, когда мы об этом говорим, здесь люди понимают, что Евангелие тоже трудно избежать. Но в конце концов западная цивилизация во многом в своем корне имеет вообще христианство. И вот то, что ты описывал, да, даже о компании, просто если вернуться к твоей идеальной картинке, там содержится много как раз того, что в принципе есть, чтобы я применил и к лидеру в церкви. То есть, когда мы говорим о комфорте вообще в общении группы людей, достижении какой-то цели, мы приходим примерно к чему-то одному. Вот. И я думаю, люди вот на Западе, они это исследуют. Они даже исследуют, ну почему они читают Максвелла, хотя они понимают, что он там христианин. Они, я думаю, может быть, читают Писание и смотрят, а как вот это делалось там, да? И вот мы видим, Иисус там брал учеников, да, и вот эти вот группы, где есть ученики, вот эти все термины, которые тоже в бизнес-среду перекочевали, там евангелисты различных компаний, там еще что-то, ученичество. Да, вот это все, оно активно используется, этот опыт. И при анализе люди стали понимать, что для разных целей на самом деле полезны разные команды. А иногда команды возникают вообще оказионно, то есть по случаю.
Спонтанно.
И кто-то стал говорить, что вообще никакого лидерства не существует. Просто есть время, в которое нужно что-то решить, и вот у нас есть такой, мы к 21 веку набрали такой арсенал вооружений, мы можем взять и один из них применить, просто подумать, как мы это строим. Мы же сами властелины своей судьбы. Как бы мы же сами достигаем цели. Мы просто определяем ее, мы выбираем один из типов лидерства, берем и используем. Вот. Но, конечно... сейчас гораздо комфортнее работать в таком коллективе, где ты приходишь, и вот тебе чаек, все остальное, общение. И вроде бы лидер сильно не уделяется. Как бы он не сильно на тебя давит, и начальник, может быть, не сильно требовательный. Ну, как бы, и, возможно, не самый компетентный. Он просто умеет организовать эту работу. Он просто хороший менеджер. Вот.
Дмитрий,
у нас сообщение.
Да, написал нам предыдущий вопрос. Я в другом смысле писал. Вот посмотрите, про подражать Иисусу. Мне кажется, что вначале перед человеком надо ставить задачу попроще. Если он, вот как я, к примеру, не видит Иисуса, как я ему буду подражать? Может, вначале надо дать гантельки полегче?
Вот, а поэтому и нужен лидер, который как бы говорит, вначале подражай мне.
Как я Христу, апостол Павел так писал, да.
Ну, давай к аллегории перейдем, потому что времени у нас не так много остается. Это неожиданная такая аллегория, это Рик Джойнер. Ну, можно сказать, такая, ну, не сказка, но красивая очень картина.
Сказка, ложь в ней намек.
Да, ну, кто-то считает это там откровение от Бога, кто-то по-разному. В любом случае, он сам называет это аллегорией. И это такая аллегория об армии, в которой также много касается вопроса лидерства. Вот. И времени все читать нет. Вот у меня тут две страницы.
Да, очень длинная аллегория, такая
ну,
красивая
как,
иллюстрация.
Нет, вообще целая книга. Книги армии, призыв там. Но, тем не менее, вот действительно красиво. Ну, куда, не дать, не взять.
Значит, три он видит. Последовательно идущие друг за другом три армии.
Да.
И вот они три, все разные. Первая армия идеальна абсолютно, да. Просто вот смотришь и загляденье. Они все такие сияющие, блестящие. У них все четко. Они идут четко к цели. Их лица выражают уверенность, спокойствие. Они все, знаешь, там, как на подбор 33 богатыря, вот это все. И что интересно, особенно хочется подчеркнуть, он пишет, от высшего офицерского ранга до самого низкого они все выглядели как близкие друзья. Это была армия с беспрецедентной дисциплиной, но одновременно выглядела она как одна большая семья.
Ну вообще как елей просто на сердце.
Идеальная картина.
Да.
Вот бы и нам так.
То есть они все оснащены, но тем не менее у них не выделяются чины.
Да,
они идут,
этом...
маршируют вместе с солдатами, да, готовы вместе с ними умереть.
При этом, конечно, у них есть разные чины. Он говорит, видишь, от высшего офицерского ранга до самого низкого они есть. Просто их даже не заметно.
Ну да, если все-таки, ну вот, действительно, на церковь это типа запараллелить, можно сказать, что, ну, есть люди, которые по-разному, да, достигли знания и отношения с Богом на разном уровне, да, и поэтому, в принципе, есть как бы разница. Но этого незаметно, потому что они все сливаются, и они все общаются, mm-hmm. и они стараются, главное, двигаться к этой цели.
У них
цели.
Есть, да, общая цель, они вместе плечом к плечу к ней идут. Хотя, если офицер будет командовать, когда нужно будет, то низший ранг будет подчиняться. Тем не менее, они все равно, никто не кичится этим и не выпендривается.
Ну, наверное, отношения так выстроены, что им не нужно даже этого делать.
Да. Вторая армия чуть более разболтанная, там уже не такая четкость, там уже не такое вооружение. Их много, но при этом они выглядят не так. Вот смотри, еще момент подчеркнем. Они выглядели намного больше осведомленными о своем чине и о чине тех, кто был рядом. Я чувствовал, что именно это и мешало им четко видеть цель.
Я смог даже чувствовать амбиции и ревность в шеренгах, которые бесспорно отвлекали еще больше. То есть были какие-то вот эти человеческие допущения, но тем не менее они шли вперед, они знали свою цель. И, наконец, третья.
И третья армия — это вообще полный развал, раздрай. Они кто-то шел в одну, кто-то в другую, они постоянно дрались там друг с другом.
Знамен у них не видно, они отстают от первых двух.
Очень
они
сильно. И скорее будут еще сильнее отставать, да, они, скорее всего, так и отвалятся.
Скорее всего, там они даже не помогают всему этому общему собранию, а наоборот мешают. Да?
Да.
Они где-то там в конце. Их очень много.
Очень много. Орды просто. Только некоторые имели часть доспехов. И я не увидел никакого оружия, кроме, что интересно, деревянных ружей, то есть игрушечных, ненастоящих ружей, которые несли генералы. Генералы щеголяли этим фиктивным оружием, как будто их наличие делало офицеров особенными. Но даже те, кто шел в шеренгах, могли сказать, что их оружие не было настоящим. Они знали об этом. Это было грустно, потому что очевидно, что в шеренгах отчаянно хотели найти кого-то, за кем действительно можно было бы идти, но не могли.
Да, и генералы здесь, казалось, были больше заняты разговорами о самих себе и стычками друг с другом, которые постоянно затевали небольшие группы вокруг знамен. Вот. И вот таким образом видит там Рик Джойнер,
вот,
да,
эту
армию.
Третья армия.
Такая вот аллегория, да, которая, в принципе, нам помогает выразить мысль.
Вы выбирайте ваша фирма, в которой вы работаете, она к какой армии относится?
Нет, ну это скорее, все-таки здесь скорее о церкви. И скорее вот как раз о том, что утешает душу. Потому что, когда мы говорим о церковном лидерстве, лидерстве, мы как раз ждем того, что, ну, это будет прежде всего отношения. Это будут отношения, да, в которых тебе смогут сказать, может быть, правду, но, тем не менее, ты идешь за человеком, потому что ты видишь в нем Бога. Ты видишь, что действительно человек готов бескорыстно делиться тем опытом, который он имеет. И мы знаем, что мы испорченные люди. Мы знаем, что мы склонны требовать таких лидеров, как написано в Тимофею, которые мы сами себе хотим. И в этом тоже большая проблема. И об этом часто говорят сами лидеры, на которых часто пеняют. И, да, и вообще просто они бедные тоже там страдают, которых Бог призвал. Но, тем не менее, вот такая картина, да, которую мы видим вот в первой этой армии, это то, что нам хотелось бы видеть.
Итак, время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Победил в голосовании вариант «учитель-наставник». Иногда строгий, но всегда справедливый. Всем да, пока. Вот,
нам не хватает учителей. Спасибо всем, пока, до следующей недели.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.